говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу рождественскую программу. Этот час откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия на праздник Собора Пресвятой Богородицы. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. «Нас ради человек и нашего ради спасения». «Послесловие к Рождеству» — так назвал свои размышления религиовед Владимир Иванович Немыченков. Ну а писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин предлагает нам сегодня послушать его духовно-поэтическую композицию «Звезда Рождества».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 4 зачало, глава 2, стихи с 13 по 23. Когда же волхвы отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль велики. Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Иудейский царь Ирод, обманутый волхвами, замышляет убийство богомладенца. Если ему не удалось осуществить свой преступный замысел после того, как волхвы ушли домой другим путем, это не значит, что он отказался от этого. Он уверен, что, убив всех младенцев в Вифлееме, он поразит в их числе и родившегося царя иудейского. И Христос в вечер Рождества становится изгнанником. Он разделяет свою судьбу со всеми людьми, с миллионами наших современников. Сколь многие из них познали, что значит быть изгнанниками своей земли, когда необходимо вставать среди ночи и спасать свою жизнь бегством. Но бегство святого семейства имеет одну особенность. Младенец, которого хотят спасти, — Сын Божий, и волхвы называют его родившимся царем иудейским. Он вынужден бежать от Ирода Великого, могущественного и жестокого царя. Начинается неравная борьба между Иродом, облеченным полнотой власти, готовым потопить в крови всякое сопротивление, и нищим семейством, в котором он ищет убить младенца. Единственный враг, которого Ирод не может сокрушить, — его собственная смерть, день ото дня все более приближающаяся к нему. Она безжалостно смотрит на него и однажды отнимет у него навсегда его жизнь, со всей его властью и силой. Из страха перед этим врагом, ничем не устранимой личной смертью, Ирод ищет убить младенца, который может претендовать на его царский трон. Отсюда панический ужас, толкающий его на убийство всех младенцев этого возраста в окрестностях Вифлеема. Нас не может не печалить, что он так легко находит исполнителей неслыханного кровавого преступления. Однако вся история мира свидетельствует, что в них никогда не бывает недостатка. Точно так же Христос будет стоять перед Пилатом, и толпа будет кричать: «Распни, распни его! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Историки говорят, что Ироду в это время было около 70 лет, так что младенец, только что родившийся, не мог представлять для него, как для царя, какой-либо опасности. Это злодеяние было совершено чисто по внушению человека-ненавистника дьявола, распаляющего его гордостью и жестокостью. Перед нами предтеча Антихриста. Поразительно, что он убивает всех младенцев в возрасте 2 лет и ниже. Богомладенцу, по всей видимости, не было тогда и года. Однако Ирод убивает всех детей до 2 лет, чтобы не упустить Христа. Он убивает младенцев не только в Вифлееме, но и в его окрестностях, являя безумие зла. Так исполняется пророчество Писания: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это пророчество уже исполнилось однажды во времена Иеремии. Мы слышим в Писании его слово о Иерусалиме, ведомом в плен, покидающем землю, где остается гробница Рахили. Для него Рахиль — образ земли обетованной. Она плачет о детях, которые должны быть там, но их там нет. Точно так же в Вифлееме надежда на будущее исчезает со смертью детей. В Рождество Христово это пророчество раскрылось с новой силой. По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Уже второй раз мы слышим о явлении Иосифу ангела. Он веряет свою семью деснице Божией, и Бог ведет его. Он приемлет младенца, который не от него, а от Бога, не как сокровище ему принадлежащее, но как служение, доверенное ему Богом. Теперь вся его жизнь сосредоточена на этом служении. Содержание его жизни составляет не то, что лично с ним происходит, но служение этому младенцу, который станет спасителем всех людей. Праведный Иосиф предается водительству Божию, и Бог показывает ему, какой следующий шаг он должен сделать. Он бежит, потом возвращается с младенцем и его матерью, и, наконец, поселяется в безвестном селении Назарет. Это происходит после смерти Ирода, которая наступила очень скоро после убиения невинных младенцев. «Мне отмщение и аз воздам», — говорит Господь. «Как быстро может совершаться Божие отмщение! Из всех грехов невинно пролитая кровь, скорее всего, переполняет долготерпение Божие». Такой злобы и неистовства был исполнен Ирод, что являлся непрестанным мучением для себя и страхом для окружающих. Господь показывает нам, что представляют из себя гонители его и его последователей. Все, кто противостоят Христу и его церкви, оказываются извергами. Они вне рода человеческого, они будут извержены из числа людей, если не покаются. И снова Слово Божие напоминает нам, как осмотрительно совершает с самого начала свой путь Спаситель и научает этому свою церковь. Можно было бы думать, что младенец, родившийся в Вифлееме, туда же и возвратится. Но святой Иосиф Обручник со всяким опасением остерегается неосторожных шагов. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти. Мы видим, как одни враги сменяют других, чтобы сражаться со Христом и его церковью. Едва исчезает один, как на его месте появляется другой. Дьяволу надо, чтобы вражда против Господа и церкви его в мире не ослабевала. Святой Иосиф Обручник не идет с Богомладенцем и Божией Матерью в Иудею, потому что Бог никогда не хочет подвергать своих чад бессмысленной опасности, но все делает только ради их испытания в верности и ради вечной их славы. Придет час, когда они, благодаря Богу, пойдут за своим Господом на крест, но теперь время пребывания в Назарете. Мы слышим сегодня, что нашего Спасителя называют Иисусом из Назарета, то, что для иудеев было соблазном. Ибо из Назарета может ли быть что доброе? В Евангелии сказано, что так исполняется реченное пророками, что он Назареем наречется. Святые отцы говорят, что в этом имени есть некая тайна. Согласно пророку Исаии, оно означает «отрасль, из которой произойдет спасение всем». Он называет его «великим Назареем». Не то, что Христос будет в строгом смысле Назареем, ибо он будет пить вино и прикасаться к умершим. Но пророк называет его так за его исключительную и единственную святость, за всецелое посвящение себя Богу в деле спасения рода человеческого. И это имя, к которому учителя духовности будут относиться с презрением. Быть назарянином значит быть человеком, от которого нельзя ожидать ничего хорошего, который не заслуживает никакого уважения. Так велико помрачение и падение человеческое, в том числе среди тех, кто должен бы быть светом языков. Но Господь берет на Себя с самого начала весь наш позор, чтобы дать нам Свою славу. Пусть никакие оскорбления не будут для нас непереносимы, если мы сподобляемся получить их ради Христа. Наш Господь называет Себя самым уничижительным именем. Он пришел, чтобы всех спасти, чтобы имя Назарей, человек из Назарета, было созвучно имени Эммануил, с нами Бог, Господь наш Иисус Христос.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает религиовед Владимир Иванович Немыченков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пользуясь случаем, что меня пригласили на радио «Радонеж» в эти святые дни, поздравляю всех с Рождеством Христовым и святыми днями. И в связи с этим хотел бы несколько слов сказать о празднике Рождества. Вот 2 года назад по просьбе Евгения Константиновича Никифорова я написал статью, которая была опубликована в «Альманахе Радонеж», и на сайте вот до сих пор ее можно найти. «Послесловие к Рождеству. Нас ради человека, нашего ради спасения». Евгений Константинович хотел услышать некоторые разборы, критику наших, к сожалению, вот сейчас таких умилительно неправославных открыток, получивших большое распространение. Но статья получилась шире, а вообще о смыслах праздника Рождества, православной иконографии, о ее отличиях от католической иконографии и религиозной живописи западной. Но поскольку все это опубликовано, то нет смысла все это пересказывать, желающие могут это найти. Скажу вот несколько слов о том, на что обратил внимание вот при праздновании вот этого последнего нашего праздника недавнего. В статье я говорил о том, что любой христианский наш христианский праздник – это в той или иной степени праздник со слезами на глазах, включая Пасху. Потому что мы должны помнить, что, по словам апостола Павла, мы куплены дорогою ценой. И праздник Рождества не исключение, хотя вроде бы это самый такой радостный праздник, который не связан ни с какими смертями, в отличие от вот других наших праздников, к которым приурочены большие многодневные посты, вот этот праздник единственный, который приурочен не к смерти, а к рождению. К рождению Спасителя, к приходу его в мир. Но тем не менее, интересно, что почему-то этот радостный праздник предваряется 40-дневным постом, который вроде бы всегда это время пост, это время покаяния. Казалось бы, от чего нам тогда каяться, если еще все живы, что называется, и вот только-только начинается земной путь Спасителя. Но, как писал митрополит Вениамин Фещенков, вот которого я цитирую в статье, церковь знает, для чего рождается Спаситель. Он рождается для того, чтобы принять крестную муку и принести себя в жертву за наше спасение. Хотя прямо об этом в текстах богослужебных этого праздника Рождества не говорится. Основной акцент в текстах богослужебных празднества Рождества делается на кеносис, то есть на истощание, самоуничижение Творца, который становится тварью. И это справедливо. Практически все тексты богослужебные на вечерие и Рождества, они в основном свидетельствуют об этом. Церковь чуть ли не в каждом тропаре и стихире поражается тому, что неизмеримый Бог, Творец всей Вселенной, становится тварью, человеком и помещается в маленькой пещере, в вертепе, в маленьких яслях, спеленатой. То есть пелены при этом, естественно, символизируют некую такую ограничение свободы. И в той статье мне как-то не удалось, в то время как-то я быстро ее готовил, хотя она большая по размеру, не удалось найти свидетельств в богослужебных текстах о том, что церковь все-таки свидетельствует и о будущей смерти Спасителя. И вот присутствие, ну, молебен, конечно, точнее, на службе на вечере Рождества, я обратил внимание на канон по вечере. Канон по вечере поражает прежде всего тем, что он написан на ермосы утренней Великой Субботы. Что такое Великая Суббота в нашем богослужебном году и вот Великим Постом? Это такая некая пауза между абсолютным горем Великого Петка и абсолютной радостью Пасхи. И вот в этой тишине, когда мы сопребываем вместе с Спасителем в его гробной пещере, мы должны услышать вот этот канон утренний, который вот он шестого гласа, грустный глаз шестый, волною морскою. Вот он, канон Великой Субботы поражает тихим сосредоточением и созерцанием пребывания Бога во гробе. Какие основные мотивы у этого канона? Ну, об этом, кстати, я скажу позже, потому что тем-то и поразительно, что вот это ожидание прихода в мир Спасителя в навечерие Рождества, мы тоже слышим канон, ермосы которого практически совпадают, то есть это вообще с теми же словами практически написано, только там, где говорится о гробе, заменено на вертеп Рождества и, естественно, тема поменена на Рождество. И вроде бы ничто не предвещает ничего такого трагического. Говорится, конечно, о том, что семья Спасителя вот претерпевает гонения от Ирода, о том, что это враги, но в тексте вот этого канона по вечере и канона утренней Великой Субботы заметны параллели. То есть пелены младенца и гробная плащаница Спасителя. Вертеп Рождества и гроб Спасителя, который тоже является пещерой. Значит, Ирод и те убийцы, которых он подсылает в надежде убить царя мира и убивать вифлеемских младенцев, и естественные параллели возникают, что это Пилат, первосвященники, их слуги, римские воины, которые казнят Спасителя.
Сегодня как раз мы с вами записываем программу в День памяти вифлеемских младенцев.
Да, вот Владимир в этом Иванович. Смысле, да, удачно, что все-таки мы еще в этот день. Естественно, что мы в навечерие мы вспоминаем пастухов и волхвов как свидетелей Рождества, и в параллель им можно поставить кого? Только свидетелей смерти и воскресения Спасителя. То есть Иосифа Аримафейского, Никодима и жен Мироносец. Причем Иосиф Аримафейский действительно упоминается в этом каноне на вечере. И кто помнит канон Великой Субботы, там как бы особое значение имеет девятая песнь, которая целиком всегда посвящена у нас Богородице. И если канон Великой Субботы начинается «Не рыдай меня, мать», и весь текст этой песни девятой представляет собой диалог Спасителя и Богородицы, где он говорит ей о том, что я воскресну и прославлю тех, кто тебя прославляет, и поражу врагов, то в девятой песне канона «На вечере Рождества» ермос начинается «Не дивися ныне, мать, видящая, яко младенца». И далее, ну, основные мысли-то, конечно, о Рождестве, но, тем не менее, там тоже происходит такой диалог Спасителя с Богородицей, где он ей говорит, что я поражу врагов, то есть Ирода и врагов, которые вот гонят тебя, ну, вместе со мной, естественно, поскольку подразумевается бегство в Египет, и прославлю славящих тебя. То есть вот смысловые параллели, они вот очевидные. И в Ирмасе шестой песни канона на вечере прямо говорится: «Рожденный ныне плотью во гроб и смерть хотел еси в нити паки воскреснуть и тридневен». То есть это текст обращен к Христу, к Спасителю. Ну вот мы видим по форме «хотел еси», то есть это второе лицо. То есть все-таки есть указания даже в текстах, вот прямые текстуальные указания о том, что Спаситель приходит в мир, чтобы умереть, принести себя в жертву и воскреснуть. И уже в каноне утренней предпразднества, то есть сочельника Рождества, вот в четвертой песне канона Богородица прямо называется «Юница». Значит, я прочитаю полностью. «Юница, носящая юнца в чреве упитанного, отъемлющего мира грехи». То есть Богородица в Вифлееме родит того, кто уготован в жертву, как телец упитанный. Если посмотреть словарь церковно-славянского языка, то мы увидим, что «юница» — это в Ветхом Завете, вот в книге «Бытия», в частности, это телушка, а в других богослужебных текстах это одно из указаний на Божию Матерь. А «юнец» — это бычок или телец в Ветхом Завете. Вот в субоке Акафисты также называется Иисус Христос как жертва за грех. То есть мы видим, что в каноне повечерия и в каноне утренней предпраздновства Рождества есть прямые указания на то, что Господь приходит в мир как жертва. Поэтому я вот в той статье употребил такое выражение, что Рождество Спасителя — это приглашение на казнь. Не набоковское, вот как известный такой роман, а вот такое наше реальное, страшное, которое описано в Евангелии. И также «юница» и «телес» упоминаются в утренней Великой Субботы, когда поются «блаженные непорочные в путь». Там прямо говорится: «Юница тельца на древе повешена, взываше зряще». То есть там, ну, сами понимаете, какие образы. «Юница тельца на древе повешена, взываше зряще». То есть это имеется в виду, то есть это идет воспоминание Великого Пятка, распятия Христа, но употребляется по отношению к Богородице вот тот же самый термин «юница», как и в каноне утреннего предпразднества Рождества. То есть таким образом вот
такой
мы видим...
прямой отсыл прямо.
Да, да. Да. То есть в этом смысле для человека, который... Ну, понятно, что все наше богослужение, оно наполнено аллюзиями и метафорами из Ветхого и Нового Завета. И поэтому не зря вот недавно Святейший говорил о том, что проблема не только в церковно-славянском языке, а проблема в том, чтобы современный христианин знал священные писания, его толкование, чтобы понимать образы. Потому что можно перевести на русский язык все, что угодно. И канон Андрея Крицкого, и богослужение. Но если мы не знаем писание и предание церкви, то мы все равно не поймем тех образов, к которым отсылают песнописцы, гимнографы. Ну, точно так же, если мы возьмем великий канон Андрея Крицкого, то есть издание и на русском языке, но понять его можно только или ты знаешь все предание и писание, или имея специальное издание, которое сейчас тоже есть, кстати, недореволюционные еще были издания, где все образы проиллюстрированы цитатами из Ветхого Завета и истолкованы. Вот то же самое касается и вот всего нашего богослужения. В данном случае вот я проиллюстрировал это на текстах «На вечере Рождества». И в связи вот с продолжением праздника, у нас сейчас идет период по празднеству Рождества, который вот мы называем святками, святыми днями, хотелось бы напомнить о том, что Церковь всегда призывала, и, что называется, и в будни, и в свои праздники не забывать тех людей, которые живут рядом с нами или даже вдали от нас, но пребывают или в скорби, или в болезни, или в других каких-то трудных жизненных ситуациях. И, пользуясь случаем, предоставленным мне радио «Радонеж», я хотел бы вот сказать несколько слов об известной журналистке и писателе Марии Городовой. Многие читали ее статьи. Она журналист, колумнист российской газеты.
Нашим автором много лет была Мария Ионова.
Да, я-то как-то ее первоначально узнал по публикациям в российской газете. Тогда там были доступны комментарии. Ее статьи всегда вызывали очень такие обильные комментарии. Потом мы с ней познакомились лично. И вот мы приглашали ее на конференции, которую я организовывал. И так мы с ней встречались. Наверное, многие знают, что она человек очень трудной судьбы. То есть в свое время она закончила биофак МГУ, вышла замуж, была прекрасная семья, двое детей, но внезапно вот ее муж молодой погиб, спасая чужого ребенка под колесами электрички. И потом она одна растила двоих детей, переехала в Москву, стала здесь журналисткой, в том числе вот и в российской газете. И потом у нее случилось второе несчастье, и был убит ее сын, студент старший. Вот, она осталась с младшим сыном, но она как-то вот поборола свое горе, нашла в себе жизненные силы, как она вот сама недавно написала в Фейсбуке, что якобы переборола и переплавила это горе в 5 книг. Но теперь вот ее постигло другое горе, у нее обнаружили тяжелое онкологическое заболевание, она сейчас борется с этой тяжелой болезнью и, естественно, нуждается в наших молитвах, и не только в молитвах, но желательно, конечно, какой-то посильной материальной помощи оказать. На Фейсбуке, вот на ее странице, там ее друзья, не она сама даже, а ее друзья просто опубликовали номер ее карточки банковской на то, чтобы можно было перевести какие-то средства, на которые пойдут на лечение и на проживание, поскольку понятно, что человек в таком состоянии, который проходит химиотерапию, который предстоит еще, мало того, что несколько серий там, химиотерапии, которые фактически это убивание человека ядами, в надежде на то, что убьется не весь человек, а только раковые клетки. И вот выдержит организм или не выдержит. И кроме того, еще предстоит 70 облучений. То есть, в общем, вот такие у нас технологии медицинские. Вот, и, к сожалению, врачи себя ведут, осторожно говоря, недолжным образом. Не только без сочувствия, но даже и не полностью осуществляя те свои формальные функции, которые должны были бы осуществлять, хотя бы предупреждая о последствиях, побочных действиях химиотерапии, о том, как их преодолевать. Поэтому вот я прошу ваших молитв о тяжко болящей Марии, и те, кто может, пожалуйста, вот найдите на ее странице в Фейсбуке номер ее карты, может быть, переведете какую-то сильную сумму. Ну и выразите ей свое сочувствие, там увидите, что, конечно, там под каждым ее постом много сообщений, много слов поддержки всех людей, которые ее знают. Будем молиться, что Господь ее исцелит и вразумеет врачей, чтобы они, во-первых, применили все свои знания как должно, а во-вторых, отнеслись к страждущему, болеющему человеку, как того заслуживает. Но если хотя бы не христианское сочувствие, то общие принципы гуманизма светского, как это теперь называется.
Тем более, что все мы ходим под Богом, и врачи, как мы знаем, тоже и болеют. И
да, врачи как, вот, мне странно поведение врачей, тем более, что врачи не только смертные, но и подвержены тем же самым болезням, даже от которых они и лечат. Поэтому те врачи-онкологи, которые лечат и недолжным образом относятся к своим пациентам, они тоже ходят под Богом, и их близкие в том числе, потому что неизвестно, на ком все это отразится, на их близких, на их самих. Поэтому давайте помолимся и о врачах, и о болящих, и не будем в наши дни радости забывать и о тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Ну, о чем она и церковь призывает, как вот я проиллюстрировал на текстах богослужения Рождества Христова.
Это был Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук. Писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин подготовил для праздничного выпуска духовно-поэтическую композицию.
Дорогие мои, предлагаю вам духовно-поэтическую композицию «Звезда Рождества». В основе ее тексты из моей книги «Благодати. Светлое крыло», которые посвящены Рождеству, и стихи русских поэтов. На литургии читается зачало из Евангелия от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв в сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Почти 2000 лет назад совершилось великое чудодействие. Бог, обитавший во свете неприступном, из любви к людям родился от пречистой девы и стал во всем, кроме греха, подобен нам. У апостола Павла мы читаем: «Он, будучи святым образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Константин Романов. «Рождество Христово». Благословен тот день и час, когда Господь наш воплотился, когда на землю Он явился, чтоб возвести на небо нас. Благословен тот день, когда отверзлись вновь врата Эдема, над тихой высью Вифлеема взошла чудесная звезда. Когда над храменной убогой в полночной звездной полумгле воспели слава вышних Богу, провозвестили мир земле и людям всем благоволение. Благословен тот день и час, когда в Христовом воплощении звезда спасения зажглась. После грехопадения Бог не оставил Адама и Еву без надежды снова вернуться в утраченный рай. Обещание, прозвучавшее в протоевангелии, стало для них вестью веры и ожидания. Оно возвещало, что по истечению времени от жены родится Избавитель, который разрушит дела дьявола, поразив его в голову. Читаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Весь Ветхий Завет, по сути, христоцентричен, то есть проникнут ожиданием Мессии. Ветхозаветные праведники возносили к нему молитвы, пророчески предвидели его день пришествия. Перелистывая трепетные страницы книги книг Библии, мы видим, как от века к веку образ Мессии обретает все более очевидные черты. За 700 лет до Боговоплощения пророк Исаия предсказывает его рождение от Девы. Мы читаем: «Так сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Владимир Соловьев, «Эммануил». Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают пустыни, как ангелы о Боге говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, ни в злом огне, и ни в дыхании бурном, и ни в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, ладеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Во Христе смертному человеку надлежало соединиться с предвечным Богом, небу, землей. Уже тогда была предызбрана та, которую мы величаем Пречистой Девой и Богородицей. Она сделалась лестницей. Благодаря ей, Богом избранной от раковицы, предвечный сошел в земной мир. А человек обрел благословенную возможность обожения. Алексей Константинович Толстой. Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он, прозрение глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. В 750 году от основания Рима на улицах Иерусалима появился караван чужеземцев. Жители с недоумением взирали на неожиданных гостей, которые расспрашивали, где им найти недавно родившегося царя иудейского. «Мы видели восхождение его звезды и пришли, чтобы поклониться ему», — объясняли они. Оказалось, что это были мудрецы-звездочеты. Они по звездам предузнали о рождении ожидаемого по всему Востоку владыки мира. В Иерусалим их привела диковинная звезда. Позже святой Иоанн Златоуст изъяснит, что звезда, названная Вифлеемской, представляла собой средоточие светозарных ангелов. Они-то и указывали волхвам путь к месту, где обретался Богомладенец. Незримое для многих вселенское событие было встречено ликующей радостью ангелов, воспевших «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Ангелы с неба известили о случившемся пастухов. Они сторожили своих овец недалеко от Рождественской пещеры. Доверчивостью простолюдинов пастухи пришли поклониться Господу всех труждающихся и обремененных. У апостола Павла мы читаем: «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Борис Пастернак, «Рождественская звезда». Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере. Над яслями теплая дымка плыла. Доху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобли в сугробе и небо над кладбищем полное звезд. А рядом неведомое перед тем, застенчивей плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как сток, в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослый другого, шажками спускались с горы. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи, как шли вдоль запруды, ослы и верблюды могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. По той же дороге через эту же местность шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилось немало народу, светало, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы, пришли принести вам обоим хвалы». Светало, рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода, и только волхвов из несметного сброда пустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий в яслях из дуба, как месяц луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг тета в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. Все великое пришествие Господа совершилось в тиши и безвестности, в маленькой Иудее, на задворках Римской империи. В той незабвенной ночи суждено было родиться тому, чье имя, известность и слава затмят все бывшее до него и явившееся после. Обладавший видимым и невидимым, он появился на свет в непрекаянной убогости хлева, куда в непогоду пастухи сгоняли скот. В ту ночь, озаренную крыльями ангелов, рядом с младенцем была его пречистая матерь Иосиф Обручник. С того дня и до ныне она предстательствует за род человеческий перед возлюбленным сыном и нашим Господом. Владимир Соловьев. «Ночь на Рождество». Пусть все поругано веками преступлений, пусть не запятнанным ничто не сбереглось, но совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечестно совершилось, недаром средь людей явился Бог. К земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет незаглушен, и над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, но светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешнюю, но правдою самою, князь века осужден, и все его дела. В завершение я прочитаю вам два стихотворения моего друга Владимира Жильцова, ныне покойного. Мы с ним в 70-е годы обретались в лагере для особо опасных преступников в Мордовии. Оба стихотворения были написаны в зоне. Рождественская. Сегодня был закат неотразим, и снег сочил малиновым вареньем, напомнивши хороших столько зим в далекой и оставленной деревне. России деревянное жилье, вечерних окон спеющие вишни, мороза невозможное тепло рождественского снежного затишья. И жить хотелось просто, не спеша, смотреть в зарю, учить язык синичий, любовью и доверием дыша, душою с безграничностью гранича. Праздник детства. Рождество. За окном темно-синее, скрасит стекла мороз неспроста. Мать довольна, средь снега и стыни мы сбираемся славить Христа. Невеликое в сущности дело, но душа от восторга дрожит. Снег лежит удивительно белый, удивительно добрый лежит. Меж сугробов по хрумкой дорожке держим путь с потыкливой гурьбой, в старых валенках, в зябкой одежке, с вифлеемской на древке звездой. И с клубами морозного ада, возвещая Христа Рождество, валят в избу советские чада славить светлое имя Его. С октября год идет 35-й, но от веры народ не отвык. Пусть мы в школе, как все октябрята, но с утра пастухи и волхвы. Кто-то скажет, ну что за нелепость сочинения сегодняшних бред, если даже декретом совдепа было сказано «Господа нет». Только все ж не пропало наследство. Наши матери веру спасли. Мы ее из далекого детства завещанием любви пронесли. На березах морозные бусы, блеск звезды над разливом зари. Но о чуде младенца Иисуса знать не знают земные цари. Резкий холод слезу вышибает, на суждение еще не мостак. Я бегу и в ладони сжимаю Божьей славы серпастый пятак.